В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Тридцатое уже октября 2018 года. Время летит, не успеваешь обернуться. Скоро уже и год закончится. И вот 30 октября 2018 года, 12 часов дня по московскому времени, здесь и сейчас, как говорится, Радио Теос приветствует вас в лице Василия Ласточкина. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаию. И, знаете, сегодня мы будем читать 6 главу. Главу, которая довольно часто, если не слишком часто, используется в проповедях. И иногда возникало у меня, и возникает и сегодня иногда ощущение, что как бы тема эта иногда, вот эта, особенно эта сцена пророка, который находится в храме, немножечко, с одной стороны, заезжена, а с другой стороны, уж довольно все как-то поверхностно иногда рассматривается. И вот я решил, что я отойду от привычных образов и штампов при чтении этой главы, но при этом постараюсь все-таки быть максимально близким к тексту и к содержанию. И поговорить хочу сегодня о святости. Святости в плане личном и святости в плане общем. Так и назовем мы сегодняшнюю передачу «Святость личная и общая». И я сразу хочу оговориться, что каждый раз, когда слово «святой» употребляется, нам нужно быть очень внимательными по отношению к тому, кому мы это слово привязываем или к чему. Употребляя слово «святый» или «святой» по отношению к Богу, мы имеем в виду одно. Употребляя слово «святой» по отношению к какому-то предмету, событию или человеку, подразумевается совсем другое. Святой Бог и святой человек – это не одно и то же. И мне кажется, было бы правильно, если вот описывая эту, прочитывая эту сцену, невероятную сцену, которая является таким поворотным моментом вообще в жизни пророка Исаии, мы остановимся на таком интересном богословском определении святости, которое гласит, что святой по отношению к человеку, употребляемое слово, означает прозрачность для нового бытия во Иисусе Христе. Святой – это не значит идеальный и совершенный применительно к человеку. Это человек, через которого может проходить свет. Свет Христовой правды и пламя Христовой любви. И вот сказав все это, давайте поговорим теперь о контексте, в котором все происходит. Мне кажется, каждый из нас, вот если положить руку на сердце, когда мы читаем этот текст, 6 главу Исаии, а многие из верующих людей читали ее много раз, все-таки каждый раз, когда читаешь эти строки, испытываешь в той или иной степени, большей или меньшей, ну, по крайней мере, волнение, а порой и тревогу, да, довольно сильную такую тревогу. И вот мне хотелось бы немного, так сказать, поработать над фоном, на котором происходило это событие. Первая же фраза в главе, вот в этой шестой главе пророка Исаии, очень многое объясняет нам с точки зрения контекста. «По смерти царя Озии». Дело в том, что Исаия – пророк, конечно, выдающийся и выделяющийся из череды ветхозаветных пророков в очень особенном смысле. Обладая очень высоким положением, предание говорит, что он был из княжеского или из царского рода, или, как сказали бы в старорежимные времена, был дворянином, приближенным к двору царскому. И очень долгое время Исаия занимался тем, что я бы назвал моральным реформаторством. Заручившись поддержкой, как мы знаем из истории, благочестивого царя Озии, Исаия был таким, знаете, нравственным героем, реформатором, обличителем. И очень многое сделал для того, чтобы служение в храме было исправлено, чтобы просвещение какое-то было в народе. В чем-то ведь отчасти, конечно, отчасти его эту фигуру можно сравнить с такой неоднозначной совершенно фигурой в нашей истории, как Никон, патриарх Никон, который тоже, заручившись поддержкой одного из самых благочестивых царей российских, Алексея Михайловича, пытался что-то изменить, во всяком случае, в религиозной и нравственной жизни народа. Больше, чем убежден, что уж намерения-то у него точно были хорошие. И вот на самом пике вот этого, как нам показаться может, религиозного обновления, когда вместе с Озией, казалось бы, пророку Исаии удается как-то пробудить совесть народную, да, как принято говорить у нас иногда, религиозное сознание расшевелить, обременить обывателя, в конце концов, чувством нравственного долга и в том числе и чувством вины, вдруг Озия умирает. Заметим про себя, что царь этот воцарился в 16 лет и царствовал 52 года. Мало кто из царей иудейских царствовал так долго. Очень многое, и о нем написано, кстати, что делал этот царь угодное в очах Господа. Очень много хозяйственных реформ, политических побед, в том числе и военных. Тут нам Библия очень интересно говорит, вот во второй книге Паралипоменона, что сердце этого царя возгордилось, и он вошел в храм. Вот такое у него было представление о святости Бога, в котором он, знаете, как это бывает, и это бывает часто, хорошие люди, давайте слово «хорошие» в кавычках поставим, перестают видеть разницу между собой и Богом. И вот то же самое произошло с Озией. И вот он вошел с кадилом, попытался кадить в храме. История известная, и, в общем, ни один священник его так и не смог остановить. В итоге он покрылся проказой, жил последние времена своей жизни уже в изоляции и умер. Вот этот человек, которому Исаия, возможно, верил, на которого уж, скорее всего, опирался во всем, что он говорил и делал, вдруг умер, и умер непросто. Знаете, как бывает, когда мы о каком-то человеке, у нас сложилось такое мнение великолепное, и вдруг происходит событие, благодаря которому все это мнение разрушается. И вот с одной стороны, конец, что называется, благоприятного, удобного, привычного с точки зрения того, как мы служим Богу, которого мы себе представляем. А с другой стороны, неизвестно, что там будет с новым царем. А судя по тому, что будет говорить дальше пророк Исаия, все будет еще хуже. Исаия встречается с Богом в храме. Наверное, нет смысла перечитывать все то, что написано в этой главе для вас, дорогие читатели, или пересказывать своими словами. Я это вообще не очень люблю делать. Я надеюсь, что слушатели читают эти тексты вместе со мной либо во время передачи, либо после нее. Скажу только одно. Что-то происходит с Исаией, после чего он вдруг из такого морального реформатора и обличителя, из пророка, который обличает, превращается в пророка, который совершенно иной свет проливает на все, что происходит и в его жизни, и в жизни окружающих его людей. Дело в том, что, как говорит нам история, пророки, реформаторы, или, как их называют Тилих, революционеры, сектанты, они предъявляли определенные социальные и политические требования, которые исходили из их опыта откровения. И этот опыт ими двигал. Однако решающее значение для пророка ветхозаветной закалки, давайте вот на этом остановимся, все-таки имела прежде всего критика искаженной религиозности человека. Сам институт пророка возник после того, как возник храм и все, что с ним связано. И пророк – это человек, который поставлен Богом как бы вне религиозной системы. Он не является ее частью и не может быть ее заложником. Вот почему среди пророков было так мало священников. А если они были, вот как Иеремия, например, то они не принадлежали к числу священников, руководящих чем-то в религиозном смысле. И вот в храме, если можно так выразиться, не очень люблю это выражение, но попробую его все-таки использовать. В храме, в привычном, как говорится, формате, Исаия встречается с Богом. С Богом, о котором он знал гораздо больше, чем знали другие. И гораздо меньше, чем должен был бы знать. То, что Исаия здесь видит, и я позволю себе слово «видит» взять в кавычки, носит, очевидно, сверхъестественный характер. И, судя по всему, видит это только он, хотя вполне возможно, что в храме мог находиться и кто-то другой вместе с ним. Мы не знаем точно, в какой момент времени это было, может быть, во время какого-то праздника, неважно. Но он видит Бога. Я сразу хочу оговориться. Позже, много позже, в Новом Завете апостол Павел такую фразу выскажет: «Бога не видел никто и никогда». Ее, кстати, потом в своих посланиях повторит Иоанн. Поэтому слова «видеть Бога» здесь надо понять правильно. И мы имеем здесь дело с тем, что я бы назвал, и Семен Франк это хорошо говорит об этом, откровением Бога о самом себе, человеку. И откровение это явлено внутри человека. Это откровение, которое не может быть никогда ни в коей степени результатом человеческой заслуги, но к нему может привести то, что богословы называют человеческим интересом, предельным интересом. Откровение это, как утверждает Тилих, может быть воспринято не иначе, как только посредством Божественного Духа. И если человек охвачен Божественным Духом, то преображается сам центр его личности. Он воспринял силу спасения. И вот здесь удивительный ведь парадокс вот этого видения заключается в том, что то откровение греховности «бедный я человек с нечистыми устами», возвещает пророк, «и живу я среди людей с нечистыми устами». И вот это откровение собственной нечистоты становится, казалось бы, которое должно привести к отчаянию, становится опорой для спасающей силы. А грех и отчаяние как таковые никогда не могут служить символом или признаком отсутствия спасающей силы. Отсутствие этой силы как раз присутствует там, где есть пренебрежение греху и отчаянию. Там, где нет интереса предельного. И вот после вот этого совершенно потрясающего видения святого Бога, края рис которого заполняют весь храм, эти херувимы летающие, нам очень трудно сегодня при бедности нашего воображения все это себе представить. Многие пытались, художники, кстати. Но все-таки никакая сила изобразительного искусства это не может передать всю остроту этого момента. В тексте ее куда больше, чем на любой картине. И вот на этом фоне потрясающего отчаяния смерть царя Иозии, откровение собственной нечистоты, этот крик «Горе мне!» Человек, озаренный внутренним светом, начинает постигать свою внутреннюю тьму и нечистоту. Потрясающе. Может быть, именно благодаря этому многие отцы церкви утверждают, что если говорить о святости человека, то чем выше этой степень этой святости, тем больше человек осознает свою нечистоту. Может быть, по мере приближения к великому, мы осознаем свою малость. По мере соприкосновения с чистотой ощущаем свою нечистоту. По мере соприкосновения со светом начинаем понимать, в какой тьме иногда пребывает наше сознание. Собственно, с Исаией произошло то, что должно происходить с каждым из нас. Если Христос становится частью нашей жизни, как там автор послания к евреям пишет, мы сделались причастниками Христу. И это должно происходить, судя по всему, на что я имею в виду, рано или поздно все, все, во что мы верим и что мы знаем, и что мы проповедуем, как говорится, доберется и до нас самих. И вот Исаия, который гневно обличал народ, мы особенно убедились в этом первые 5 глав, прочитав, гневно обличал, говорил правду и только правду, и верил в неиссякаемую чистоту и правоту закона, закона нравственного, разумеется, и вовсе не в юридическом смысле. Потому что с точки зрения человека, просвещенного, нравственный закон именно и определяет сущность человека и отделяет его от животного. И вот этот искренний, порядочный человек, человек, которого можно было бы с большой степенью убедительностью назвать святым, и сегодняшний обыватель наверняка таких людей называет такими, увидел, чего стоит его собственная порядочность по отношению к святости Бога. Вот так увидеть Господа в своем сердце и познать свою нечистоту. Познать себя такого, какой ты есть, непридуманного, невоображаемого, неопределяемого успехом или неудачей, горем или счастьем человеческим. Здесь очень часто, мне кажется, люди впадают в такую крайность, когда делается акцент на вот этом мистическом ощущении человека, который находится в храме. Мне же гораздо интереснее будет с вами порассуждать о том, что происходит внутри человека, который, будучи сам живущим в ощущении горя собственной нечистоты, призван возвещать волю Бога людям. И вы знаете, тут вспомнил почему-то, когда готовился к этой передаче, поговорку о том, что в каждом есть что-то святое. Она ведь не так далека от истины, хотя часто становится предметом злоупотребления. Во всяком случае, этой поговорке всегда должна сопутствовать другая. Тоже в этом контексте довольно правильная поговорка о том, что и на солнце есть пятна. И в этом плане абсолютная святость. Святость, недоступная человеку, есть только у Бога. И только Он свят. И каждый раз, когда устами того же Моисея в книге Левитов фраза «Будьте святы, потому что я свят», произнесенная Богом, и эта фраза потом повторяется Петром в своем первом послании, мы должны ее очень правильно понять, что речь, конечно, идет о том, что мы должны быть максимально прозрачны для того света, который Господь хочет и может через нас пролить, через нашу жизнь, через наши поступки, через нашу жизнь и через наши слова на другого человека, на какую-то ситуацию. И пока вот этого откровения в жизни человека не будет, не будет у нас ни того самого святого, что есть в каждом человеке, и не поймем мы, что и какими бы мы себе безупречными ни касались иногда, пятна есть на нашей душе. Дверь в сторону общения Бога и человека. Ее можно открыть иногда очень небольшим усилием. Но Жан-Поль Кладель утверждает, и с ним трудно не согласиться, что нам лень встать и отворить эту старую дверь. И держится эта дверь, которая мешает нашему общению с Богом, на двух засовах – подвижном и неподвижном. Один – дурная привычка, другой – злая воля. Что касается замка, то это личная тайна, говорит Жан-Поль Кладель. Ключ от него потерян. И вот эта история о том, как после глубочайшего отчаяния и разочарования, не только в людях, но и в самом себе, человек, потерявший ключ к своему собственному сердцу. Мы иногда, знаете, так закрываем это сердце, а ключ вообще выбрасываем, чтобы в случае искушения даже не пытаться его открывать. Ни для кого и ни для чего. Так вот, Господь находит этот ключ. И вот то, что происходит с пророком Исаией, оно и описывает вот это потрясающее, потрясающее событие. Он слышит, слышит этот голос. Кого мне послать? И посмотрите, как мгновенно он откликается. Вот я. Пошли меня. Да, дорога будет трудной. Дорога будет трудной, но конец. Конец ее всегда будет радостным. Большинство почему-то предпочитают радость в начале. И их мало волнует, куда эта дорога ведет. И перед Исаией, в общем-то, стоит очень простой, но вместе с тем невероятно трудный выбор. А что делать дальше? Познав свою нечистоту, а и всю глубину своего отчаяния, продолжать дальше в том же духе обличать и в конечном счете превратиться в лицемера и ханжу? Или все-таки стать прозрачным для того света, который озарил наше сердце? Это ведь выбор, который перед нами стоит. И вся штука в том, что стать прозрачным сами мы не можем. Мы должны позволить Богу очистить это мутное стекло. Настолько, насколько можно очистить его, не сломав. Чтобы мы могли пропускать этот свет через себя, чтобы мы могли, как я часто говорю в своих передачах, быть искорками света в этом мире. Может быть, и крупинками соли на этой земле. В чем-то, наверное, мы не ошибемся, если скажем, что ощущения пророка Исаии здесь связаны очень сильно, перекликаются с ощущениями апостола Павла. Я не имею в виду его ощущения по дороге в Дамаск, когда он встретил Христа и был сброшен с коня. Я имею в виду те ощущения, которые апостол Павел описывает в послании к Римлянам, 7 глава. Ощущения, которые сопровождаются невероятно трудными рассуждениями. И заканчиваются печальными словами. «Бедный я человек». Помните, как Исаия? «О, горе мне!» Да? «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела греха и смерти?» Очевидно, что без подобного духовного озарения, как и в случае с Исаией, как и в случае с Павлом, без понимания того, что ты грязный, у человека вряд ли будет верное представление о чистоте. В конце концов, можно ведь и на потное тело помазать дезодорант и грязное лицо покрыть косметикой. Понимаете, о чем я говорю? Религиозность всегда штука двусмысленная. А вот святость... Это то, о чем мы можем сказать так. Это что-то глубоко личное и вместе с тем общее для всех. И в этом потрясающий феномен святости человека, которая отражает, но ни в коем случае не заменяет и не представляет святость Бога. Оставайтесь с нами в эфире, дорогие друзья. Я прервусь на небольшую паузу. чтобы немножко перевести дыхание. Скоро мы вернемся.
В эфире Радио Телс. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
30 октября 2018 года, 12 часов 31 минута московского времени. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин. Вы слушаете, я напомню, Радио Теос. Читаем пророка Исаию, 6 глава. Святость Бога и святость человека. Быть прозрачным для иного бытия, быть прозрачным для света, пропускать через себя этот свет. И вот перед тем, как уйти на паузу, мы сказали, что святость – это что-то невероятно глубоко личное. И вместе с тем общее для всех. В этом ее феномен. Она, с одной стороны, своя, личная. И вот эта святость пророка Исаии, святость апостола Павла сопровождается этим невероятно болезненным озарением духовным, в котором любой слуга правды, если можно так выразиться, осознает свою неправильность. И вот именно поэтому, наверное, у отцов в церкви такая была пронзительная фраза. Они говорили: мы плохие люди, но выслушайте нас. Все, что мы говорим о Боге, это правда. Вот так искренне они говорили. Я думаю, что здесь все дело в равновесии. В том, как мы говорили, что мы, отчаявшись в людях или в самом себе, как вот это было в случае Исаии по смерти царя Озии, он еще и разочаровался в себе, бедный я человек, да? Как это говорит апостол Павел, или горе мне, как возвещает пророк Исаия. Есть два выбора. Либо идти продолжать в прежнем духе и встать на путь, в общем-то, лицемерия, ханжества, религиозного чистоплюйства. Помним тех же фарисеев, да? Либо идти по другому пути. Становиться прозрачным для этого света. Простите меня за этот кашель, не своевременный. Человек не есть ни ангел, ни зверь, говорит Блез Паскаль. И беда в том, что всякая попытка сделать его ангелом превращает его в зверя. Религия, мораль слишком часто, долго и сильно. Это поле деятельности эксплуатировалось тьмой, да, к сожалению. В этом вся ее трагическая двусмысленность религиозного начала. Апостол Павел это выразил в очень простой фразе о том, что сам сатана принимает вид ангела света. А потому и невеликое дело, если его служители принимают вид служителей правды. Тут пример Христа более чем убедительный. Иоанн в своем Евангелии, который мы недавно закончили читать, утверждает, что Христос пришел к своим, в религиозном смысле, да, и они его не приняли. И я думаю, как иногда важно нам видеть, вы же понимаете, не в физическом плане, а понимать, если быть более точным, с какой густой тьмой внутри нас вступает в схватку свет Христов. Свет Христов, который просвещает все, как написал в свое время Лесков. Вера. Вера. Вера, как потрясающий дар от Господа, рано или поздно приводит нас к концу самого себя. Мы перестаем быть судьями и становимся слугами. Мы начинаем понимать, что этот замок, о котором Поль Клодель говорил, я до перерыва приводил его цитату, замок, который запирает дверь к тайне нашей личности, отпирается ключом, который в руках у Бога. И замок этот проржавел. И для нас, конечно, это проблема, но не для Бога. И как очень важно сейчас, как и всегда, верить в чистоту и правду того, кто открывает дверь нашего сердца, если мы ему позволим. И вот почему для нас очень важно проникнуться мыслью автора послания к евреям, который утверждает, что мы должны стараться иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Я подумал о том, что сейчас очень многие хотят мира без святости. Раньше все как-то была святость без мира, а теперь мир без святости. И вот я думаю, вот этот процесс вот этого внутреннего очищения и освящения, в котором человек приобретает свободу от самого страшного врага, от самого себя, он неизбежен в жизни тех, кто приходит к Богу таким, какими мы есть на самом деле. Мне еще понравился в этом смысле опыт, описанный Солженицыным в романе «Архипелаг ГУЛАГ», где он, ну, видимо, благодаря этому опыту он и смог сказать «благословляю тебя, тюрьма», от чего многие люди отказываются, их в этом обвинять нельзя. Шаламов в тюрьме ничего хорошего не видел. И что самое поразительное, тоже был прав. Смотрите, как Солженицын очень точно и тонко описывает то, что происходило с ним в местах лишения свободы. Ты поднимаешься. Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и также невоздержанно превозносил. Теперь все понимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя, можешь понять чужую слабость и поразиться силе другого. Смотрите, какой взгляд интересный. Разумеется, его приобрести можно не только в тюрьме, но иногда, к сожалению, в силу нашего упрямства, привязанности к успеху, благополучию, к суете, вот этот отрыв от существования обычного, он необходим. Да и Павел лучшие свои послания написал в темнице. После того, как уста Исаии, очищенные огнем жертвенника, ангел Серафим преподнес этот горящий уголь к устам Исаии, он и в самом деле становится другим. Другим именно в духовном смысле этого слова. Позднее этот опыт повторит Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Пророк». «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвину. Пушкин немножко меняет сюжет. И я думаю, знаете, вот этот поворотный момент в жизни человека, который, возможно, повторяется, вполне возможно, ведь каждая жизнь человеческая уникальная. Это когда свет в нас остается живым даже тогда, когда мы видим тьму в себе. Это смиряет, дорогие радиослушатели. Именно смиряет. Суровая и беспощадная правда. Такая правда, она не только обличает нашу гордость, она, мне кажется, и только такая правда по-настоящему защищает наше достоинство. Семен Франк в своей знаменитой работе «Свет во тьме», написанной сразу после Второй мировой войны в 1945 году, этот человек, прятавшийся от нацистов на чердаках и подвалах во Франции, написал вот эту удивительную совершенно книгу. Вот что он говорит в контексте того, о чем мы сегодня рассуждаем, было бы интересно это послушать. «Мы не впадем в обольщение профанного, безрелигиозного гуманизма и космизма. Мы не поверим иллюзии, будто человек и мир добры и легко и естественно могут достигнуть совершенства. Однако мы не впадем и в обратное обольщение религиозного акосмизма и антигуманизма. Не признаем мира и человека исчадием ада, чем-то прямо противоположным Богу и благодатным силам». Это, говорит, человек, имевший в каком-то смысле право на отчаяние. Вернемся к Паскалю. Человек не ангел, но он и не зверь. И вот спасти вот этого человека в человеке, я еще раз повторю Достоевского, на которого часто ссылаюсь, может только сам Господь. В Иисусе Христе откровение о том, какие мы без Бога, становится для нас спасением. Так же, как откровение о смертельной болезни толкает человека в объятия врача, так и откровение о беспощадной, неистребимой нашей греховности толкает нас в объятия нашего Спасителя. И правда, друзья мои, даже самая страшная правда, правда о самом себе, все-таки, будучи принятой самим человеком, поднимает его выше самого себя. В этом парадокс личной святости, которая может становиться проводником для того, что общее для всех. Человечность, гуманность, справедливость, любовь, доброта – это то, что мы ценим по-настоящему в отношениях между людьми. Но не будет никогда. Никогда не будет этого света там, где ложь, фальшь, лицемерие, попытка быть лучше, чем ты есть на самом деле. И подумайте, только согласившись с тем, что мы грешники, мы становимся в каком-то смысле святыми. Это поразительно просто. Вообще, я как-то давно уже утверждал, что и гордыня, и смирение – два полярных, противоположных качества. Ни одно из них невозможно в себе увидеть. Потому что как только ты это увидел, оно исчезает. Когда человек говорит, какой же я гордый, он уже смирился. Человек, говоришь, ох, какой я смиренный, уже встал на путь гордости. В этом смысле вот эти духовные озарения, а Исаия пережил этот потрясающий момент этого озарения, И от этого горя мне, как легко он делает следующий шаг. Вот я, пошли меня. И вот, понимаете, это когда мы признавая собственное несовершенство, мы не даем этому несовершенству стать оковами для жизни веры. Вот в чем здесь штука. Поэтому порой душа проделывает очень сложный, долгий путь вот к таким моментам. Поэтому давайте не будем забывать вот о чем. Наших заслуг перед Богом нет и никогда никаких не будет. И подвиг веры, я думаю, если говорить о святости, личной святости человека, которая отличается от святости Бога, святость Бога абсолютно. Так вот, мы можем становиться святыми, более прозрачными для света. В этом нам поможет вера, данная Христом. Мы можем сказать Богу: «Вот я, пошли меня». Я думаю, при всей своей болезненности эти озарения нам так необходимы. Есть ли в чем-то заслуга Исаии? Сложно сказать. Я бы сказал так: кто-то ничего не хочет смотреть, тому ничего и не покажут. Поэтому у Исаии впереди очень долгая дорога. Он будет нести свет людям грубым, очерствевшим своей религиозно замаскированной безнравственности. И поэтому впереди у нас очень интересные передачи будут о том, что произошло в жизни пророка Исаии, что осуществилось. И закончу я последней цитатой. Вот очень часто христиан обвиняют в идеализме. Нет. Они не идеалисты, мы как раз и реалисты. Христианский реализм, по словам Семена Франка, есть скорбь о несовершенстве мира. Сознание неустранимости этого несовершенства средствами самого мира. И именно в силу этого ясное и упорное сознание всей ответственности человека за творческое проникновение в мир – сверхмирной благодатной силы. Смотрите, как интересно. Мы реалисты, и мы понимаем, что мир сам себя спасти не может, в нем нет для этого ничего. Но мы верим, что через людей, верящих Христу, в том числе через нас с вами, в этот мир могут прийти благодатные силы. Силы, которые спасают человека в человеке. И вот этого я хочу нам пожелать на этой неделе. И еще две я с вами не услышусь, дорогие друзья, буду в отъезде. Два вторника подряд будут эфиры в записи идти. Быть прозрачными для света, который озаряет наши сердца. И не отчаиваться. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.